Prvá časť testu – počúvanie. Táto časť testu sa skladá z troch nahrávok. Každú z nich budete počuť dvakrát. Počas počúvania odpovedajte na otázky, prislúchajúce k jednotlivým nahrávkam. Sledujte inštrukcie a piktogramy, aby ste vedeli, na ktorý odpoveďový hárok máte vyznačovať svoje odpovede. Teraz si pripravte odpoveďový hárok označený piktogramom krížik. Prvá nahrávka. Vypočujte si rozhovor šéf-redaktorky viedenského časopisu Ruskoje Service Bureau s Američanom Adamom Dixonom, riaditeľom rakúskej firmy Samara Airlines. Na základe vypočutého vyberte správnu odpoveď. Vždy je správna iba jedna z ponúkaných možností. Svoje odpovede vyznačte na odpoveďovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 1 až 7. Teraz si vypočujte ukážku.
Ах, Самара Airlines.
Человек, которого я хочу сегодня представить, прекрасно знает русский язык, любит Россию и часто говорит «У нас в Самаре». Он американец, но к Самаре имеет самое непосредственное отношение. Как это все началось?
Несколько лет назад на одной конференции в Москве я познакомился с господином Морозовым, работавшим тогда в самарской администрации. Мы подружились, и он пригласил меня в Самару. Начали думать, в какой области мы могли бы сотрудничать и как при этом помочь городу, настоящим патриотом которого являлся Морозов. Нам показалось, что решение транспортных проблем, а именно развитие международных пассажирских и грузовых авиационных перевозок, то, с чего необходимо начать, чтобы полнее раскрыть экономический потенциал города, а также привлечь в Самару иностранных партнеров.
С какого времени самарские самолеты начали летать в Вену на постоянной основе?
Совсем недавно, с июня. Летают дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
А что это так легко? Захотели – полетели?
Нет, к сожалению. Этому предшествовала долгая подготовительная работа. Было пройдено немало официальных инстанций, и российских, и австрийских. В то время, когда мы просили лицензию, Lauda Airlines планировала полеты в Россию. Для паритета необходима была еще одна российская авиакомпания, самолеты которой летали бы в Вену. австрийские линии и Лауда с одной стороны, Аэрофлот и авиакомпания «Самара» с другой.
Почему вы выбрали своим опорным пунктом австрийскую столицу?
Нас очень устраивает Венский аэропорт. Он очень функционален и уютен. А самолеты из Вены летают во все уголки земного шара.
Чем «Самара» может привлечь иностранных бизнесменов?
Думаю, прежде всего предприятиями военно-промышленного комплекса, из-за которых город, тогда он назывался Куйбышев, был раньше закрыт для иностранцев. Здесь выпускают ракеты, космические корабли и самолеты типа Ту-154. Имеются крупные химические и нефтеперерабатывающие заводы. В соседнем городе Тольятти на автовазе с конвейера сходят «Лады».
Если у вас будут вопросы к самарской авиакомпании о полетах или возникнет интерес к Самарской области, обращайтесь к Адаму Диксону и его сотрудникам. Здесь говорят по-русски, по-немецки и по-английски и постараются удовлетворить все ваши запросы.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Ах, Самара Airlines.
Человек, которого я хочу сегодня представить, прекрасно знает русский язык, любит Россию и часто говорит «у нас в Самаре». Он американец, но к Самаре имеет самое непосредственное отношение. Как это все началось?
Несколько лет назад на одной конференции в Москве я познакомился с господином Морозовым, работавшим тогда в самарской администрации. Мы подружились, и он пригласил меня в Самару. Начали думать, в какой области мы могли бы сотрудничать и как при этом помочь городу, настоящим патриотом которого являлся Морозов. Нам показалось, что решение транспортных проблем, а именно развитие международных пассажирских и грузовых авиационных перевозок, то, с чего необходимо начать, чтобы полнее раскрыть экономический потенциал города, а также привлечь в Самару иностранных партнеров.
С какого времени самарские самолеты начали летать в Вену на постоянной основе?
Совсем недавно, с июня. Летают дважды в неделю, по понедельникам и пятницам.
А что это так легко? Захотели – полетели?
Нет, к сожалению. Этому предшествовала долгая подготовительная работа. Было пройдено немало официальных инстанций, и российских, и австрийских. В то время, когда мы просили лицензию, Lauda Airlines планировала полеты в Россию. Для паритета необходима была еще одна российская авиакомпания, самолеты которой летали бы в Вену. Австрийские линии и Lauda с одной стороны, Аэрофлот и авиакомпания «Самара» с другой.
Почему вы выбрали своим опорным пунктом австрийскую столицу?
Нас очень устраивает Венский аэропорт. Он очень функционален и уютен. А самолеты из Вены летают во все уголки земного шара.
Чем Самара может привлечь иностранных бизнесменов?
Думаю, прежде всего предприятиями военно-промышленного комплекса, из-за которых город, тогда он назывался Куйбышев, был раньше закрыт для иностранцев. Здесь выпускают ракеты, космические корабли, и самолеты типа Ту-154. Имеются крупные химические и нефтеперерабатывающие заводы. В соседнем городе Тольятти на автовазе с конвейера сходят «Лады».
Если у вас будут вопросы к самарской авиакомпании о полетах или возникнет интерес к Самарской области, обращайтесь к Адаму Диксону и его сотрудникам. Здесь говорят по-русски, по-немецки и по-английски и постараются удовлетворить все ваши запросы.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 1 až 7. Druhá nahrávka. Vypočujte si príbeh o sile lásky medzi obdivovateľom baletného umenia a slávnou prima balerínou. Na základe vypočutého rozhodnite o každom stvrdení 8 až 13, či je pravdivé, nepravdivé, alebo z nahrávky nevyplýva. Svoje odpovede vyznačte na odpovedovom hárku označenom piktogramom krížik. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh 8 až 13. Teraz si vypočujte ukážku.
Любовь дороже денег. Какие определения найти, говоря о ней? Балерина, танцовщица. Тех и других существует множество. А Анна Павлова во всем мире остается единственной. Она дебютировала в 1899 году на сцене Петербургского императорского балета. В ту пору среди любителей балета был выходец из старой аристократической французской семьи, прекрасно воспитанный, владеющий многими языками, который увлекся Павловой и стал ее меценатом на всю жизнь. Он устроил ей квартиру с залом для танцевального класса, роскошь мало кому доступную. Он познакомил ее и с Дягилевым, организатором русских сезонов в Париже и основоположником ансамбля «Русский балет Дягилева». Все это требовало от мецената больших расходов. Именно по этой причине он попал в тюрьму. Анна Павлова реагировала на эту историю как будто довольно равнодушно и уехала за границу с Дягилевым. Она и ее партнер завоевали в Париже небывалый успех. Всю судьбу своего балета Дягилев на них и построил. И вот, пока он вел переговоры и совершал контракты по поездкам не только в Европе, но и в Америке, и в Австралии, Павлова подписала другой контракт, чем очень подвела Дягилева. Контракт этот был блестящим, но жестоким. В течение целого года балерина обязывалась танцевать ежедневно по 2 раза в день в Лондоне и по всей Англии. Спектакли ее имели место не в театрах первого ранга, а в мюзик-холлах, на которые артисты смотрели в ту пору с презрением. Великая Павлова выступала с акробатами и клоунами. Зато она получала большие деньги. Все думали, что она никогда не сможет довести контракт до конца и вернется к Дягилеву. Однако Павлова проработала весь год и возвращаться к Дягилеву и не помышляла. Дело было в том, что Павлова обожала своего мецената. Именно обожала. Анна никогда не любила его обыкновенной человеческой любовью, а обожала, и это было мукой для них обоих. Она сознавала, что всем в жизни обязаны ему, что без него она не была бы той мировой Павловой, какую все знали. Анна помнила жертвы, которые он принес ей. Не сказав никому ни слова, она по собственной инициативе подписала свой контракт, получила аванс и тотчас внесла залог, необходимый для освобождения любимого из тюрьмы, и выписала его к себе. Петербургский позор его окончился, и эти два существа навсегда покинули родину.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Любовь дороже денег. Какие определения найти, говоря о ней? Балерина, танцовщица. Тех и других существует множество. А Анна Павлова во всем мире остается единственной. Она дебютировала в 1899 году на сцене Петербургского императорского балета. В ту пору среди любителей балета был выходец из старой аристократической французской семьи, прекрасно воспитанный, владеющий многими языками, который увлекся Павловой и стал ее меценатом на всю жизнь. Он устроил ей квартиру с залом для танцевального класса, роскошь мало кому доступную. Он познакомил ее и с Дягилевым, организатором русских сезонов в Париже и основоположником ансамбля «Русский балет Дягилева». Все это требовало от мецената больших расходов. Именно по этой причине он попал в тюрьму. Анна Павлова реагировала на эту историю как будто довольно равнодушно и уехала за границу с Дягилевым. Она и ее партнер завоевали в Париже небывалый успех. Всю судьбу своего балета Дягилев на них и построил. И вот, пока он вел переговоры и совершал контракты по поездкам не только в Европе, но и в Америке, и в Австралии, Павлова подписала другой контракт, чем очень подвела Дягилева. Контракт этот был блестящим, но жестоким. В течение целого года балерина обязывалась танцевать ежедневно по два раза в день в Лондоне и по всей Англии. Спектакли ее имели место не в театрах первого ранга, а в мюзик-холлах, на которые артисты смотрели в ту пору с презрением. Великая Павлова выступала с акробатами и клоунами. Зато она получала большие деньги. Все думали, что она никогда не сможет довести контракт до конца и вернется к Дягилеву. Однако Павлова проработала весь год и возвращаться к Дягилеву и не помышляла. Дело было в том, что Павлова обожала своего мецената. Именно обожала. Анна никогда не любила его обыкновенной человеческой любовью, а обожала, и это было мукой для них обоих. Она сознавала, что всем в жизни обязаны ему, что без него она не была бы той мировой Павловой, какую все знали. Анна помнила жертвы, которые он принес ей. Не сказав никому ни слова, она по собственной инициативе подписала свой контракт, получила аванс и тотчас внесла залог, необходимый для освобождения любимого из тюрьмы, и выписала его к себе. Петербургский позор его окончился, и эти два существа навсегда покинули родину.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 8 až 13. Teraz si pripravte odpoveďový hárok, označený piktogramom pero. Tretia nahrávka. Vypočujte si informáciu o výsledkoch ruských športovcov na olympiáde v Pekingu. Na základe vypočutého doplňte chýbajúce slová v úlohách 14 až 20. V odpovedi použite jedno slovo v správnom tvare. Svoje odpovede napíšte na odpoveďový hárok označený piktogramom pero. Teraz máte 2 minúty na prečítanie úloh. Teraz si vypočujte ukážku.
Возвращение олимпийцев. Олимпийский огонь 29-х летних Олимпийских игр был погашен в заключении торжественной церемонии закрытия на главном стадионе игр «Птичьем гнезде» в Пекине. Олимпиада в Пекине оставила смешанные чувства в сердцах российских болельщиков. С одной стороны, российские спортсмены – не досчитались множества медалей в тех видах, где всерьез на них рассчитывали. С другой, показали себя боеспособной силой там, где никто не ждал. В общем, сборная России завоевала 72 медали – 23 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых и заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете. Победителем стал Китай – на счету которого 100 медалей, каждая вторая из которых является золотой. На втором месте команда США, которая обошла всех по общему числу медалей – 110. У россиян было очень много четвертых, пятых, шестых мест. Но они говорят не о слабости российских спортсменов, а о высокой конкуренции. Эта Олимпиада показала, что за золотые медали борются очень многие страны. В некоторых видах спорта сборная России сделала серьезную заявку на упрочение своих позиций. Наметился подъем в плавании, были продемонстрированы прекрасные результаты в легкой атлетике. Особенно порадовали эстафеты. Российские спортсмены показали всему миру, что такое настоящий командный дух. За спортивными состязаниями на Олимпийских играх в Пекине наблюдало рекордное количество телезрителей – 4,4 миллиарда человек, что составляет 2/3 от всего населения планеты.
Teraz si vypočujte ukážku ešte raz.
Возвращение олимпийцев. Олимпийский огонь 29-х летних Олимпийских игр был погашен в заключении торжественной церемонии закрытия на главном стадионе игр «Птичьем гнезде» в Пекине. Олимпиада в Пекине оставила смешанные чувства в сердцах российских болельщиков. С одной стороны, российские спортсмены не досчитались множества медалей в тех видах, где всерьез на них рассчитывали. С другой, показали себя боеспособной силой там, где никто не ждал. В общем, сборная России завоевала 72 медали – 23 золотых, 21 серебряную и 28 бронзовых – и заняла третье место в неофициальном общекомандном зачете. Победителем стал Китай, на счету которого 100 медалей, каждая вторая из которых является золотой. На втором месте команда США, которая обошла всех по общему числу медалей – 110. У россиян было очень много четвертых, пятых, шестых мест. Но они говорят не о слабости российских спортсменов, а о высокой конкуренции. Эта Олимпиада показала, что за золотые медали борются очень многие страны. В некоторых видах спорта сборная России сделала серьезную заявку на упрочение своих позиций. Наметился подъем в плавании. Были продемонстрированы прекрасные результаты в легкой атлетике. Особенно порадовали эстафеты. Российские спортсмены показали всему миру, что такое настоящий командный дух. За спортивными состязаниями на Олимпийских играх в Пекине наблюдало рекордное количество телезрителей – 4,4 миллиарда человек, что составляет 2/3 от всего населения планеты.
Teraz máte ešte jednu minútu na dokončenie práce na úlohách 14 až 20. Ukončite prosím prácu na tejto časti testu. Pokračujte prosím v práci na ďalších častiach testu.